Привет! Это Ира Моторина. Вы слушаете «Редач» – подкаст для UX-писателей и неравнодушных. Здесь я пытаюсь разобраться, как сделать хороший продукт и на какие грабли не стоит наступать. Это спецвыпуск подкаста. Запись прямого эфира с Кирой Калимулиной. Она UX-райтинг-лид в Озоне, а до этого работала в Delivery Club. Мы обсудили, как собрать текстовый гайд для продукта, зачем его презентовать и какие кейсы стоит учитывать. Поддержите «Редач» подкаст лайком, подпиской или комментарием. Так вы покажете, что тема вам интересна и стоит продолжать. Ну и подписывайтесь на другие проекты «Редача», рассылку, Telegram, YouTube. Ссылки я оставлю в описании к подкасту. Ну а теперь давайте поговорим про гайды для текста с Кирой. Давайте начинать. Меня зовут Ира Моторина, я веду «Редач», и вы сейчас слушаете эфир в «Редаче». На этот прекрасный субботний эфир я пригласила Киру. Кира рулит UX-текстами в Озоне. До этого работала в Delivery Club. Мы с Кирой довольно давно, мне кажется, по меркам UX-писательства в России знакомы. Я ее пригласила, чтобы она рассказала про гайд, потому что мне пишут буквально последние 2 недели. Ира, а это гайд? А вот так можно что ли было делать? Вот, в общем, мы решили разобраться, как можно делать, как нужно делать. И я представляю Киру. Кира, спасибо большое, что пришла к нам в эфир.
Всем привет! Очень рада сегодня быть здесь, очень рада поговорить про гайд. И мне невероятно приятно, что тебе пишут и задают вопросы. Очень хочется их сегодня обсудить.
Да, на самом деле это что-то невероятное, потому что я могла бы понять, если бы мне писали только UX-редакторы с вопросами, потому что кажется, что история там с точками, с тем, как собрать гайд, это какая-то наша такая внутренняя тема. Но мне написали несколько дизайнеров и исследователей с вопросами, а это как вообще? А так можно было? Знаешь, как в меме. Поэтому классно будет это все обсудить. Но расскажи сначала про себя. Как ты вообще пришла в продуктовую редактуру и как ты добралась до того, что теперь... рулишь UX-текстами в Озоне?
У меня карьерный путь такой довольно длинный. Я в контенте с 2007 года, и за это время я всегда говорю, что я писала все. Вот все форматы, которые существуют, от рекламных текстов. Я сначала начинала в рекламе и писала сценарии для видео и радиороликов, до каких-то лендингов, до постов различных мелких форматов, ну вот то, что сейчас называют интерфейсными, и так далее, и так далее. Все, что можно было написать, я, кажется, к этому приложила руку. И как-то для меня было естественно, что я так просто продвигалась там, от одной компании к другой, от одной задачи к другой. Меня позвали в Delivery Club, потому что меня увидели на бирже главреда. Биржа главреда, если кто не знает, это такой сайт Ильяхова, где собраны контакты редакторов, которые что-то пишут, к которым можно обратиться. Уже несколько лет я нахожусь там на 2-м, 3-м месте, там 2-е, 3-е, 4-е, вот в зависимости от того, какой элемент можно выбрать. Поэтому я там всегда в топе, и мне очень много приходит различных предложений и по работе, и по фрилансу. И тут пришли из Delivery Club, что нам нужен редактор, редактора нет. А интересная история, что у Delivery Club не было редактора. За все там сколько там, 17 лет, то есть писали вообще все подряд, то есть там и дизайнеры, и продукты, и еще кто-то. Ну, в общем, интересная такая история. В общем, я там стала первым редактором в маркетинге. В том числе я занималась и UX-овыми текстами, потому что в этой сфере тоже у них не было редактора. Ну и я так помогала всячески. Я сразу, когда пришла, я начала писать редполитику. Редполитика просто прекрасна. Мне очень жаль, что я не могу ее опубликовать и всем показать. В течение длительного времени ей все пользовались. И потом я перешла в Озон. В принципе, на очень похожую позицию. Тоже я была первым редактором, только UX-редактором. То же самое, нужно было настроить процессы, построить редакцию и провалидировать тексты, которые были, для того, чтобы выявить правила, как писать, как не писать, что делать, что не делать. Ну и то есть гайд — это было что-то совершенно естественное, что я практически сразу начала делать.
Слушай, у меня сразу вопрос по поводу редполитики, просто потому что он такой довольно больной, знаешь, что должно быть сначала, курица или яйцо, что нужно делать, когда ты приходишь, нужно ли сразу бросаться, собирать редполитику или нужно делать что-то другое. Можешь рассказать по опыту Delivery Club, ты говорила, что там писали все, это частая ситуация, когда, ну, нет компетенции редактора. Вот что нужно делать в такой ситуации? Нужно сразу идти собирать гайд или нужно что-то другое сделать? Как бы ты поступила?
По поводу редполитики, у многих людей есть какое-то, знаешь, отвлеченное от реальной жизни понимание, потому что, ну, так как я также много занималась фрилансом, помимо основной работы, ко мне часто приходили в том числе запросы, пишите нам редполитику, а потом мы найдем редакцию, и там редакторы будут писать. Я всегда отказываюсь, потому что это никогда не работает. Ну вот будет документ, и что с ним делать? Он безжизненный. Если гайд Озона можно назвать редполитикой, то я редполитику пишу уже 3-й раз за карьеру, и я уже немножечко в них стала разбираться. Значит, во-первых, очень важно, чтобы было точное понимание роли пишущего специалиста. То есть это копирайтер, либо редактор, либо UX-редактор. Но главное, чтобы в компании в целом понимали, что за роль. Чтобы у него была поддержка от руководства. Например, если его роль — писать и отвечать за текстовые сообщения, то тогда он должен быть и, скажем так, последней инстанцией в этом вопросе. А значит, в таком случае шанс, что если он напишет гайд, либо политику, либо напишет какое-то новое правило и его зафиксирует, в таком случае этот шанс будет выше, чем если, например, у нас там какая-нибудь супербирюзовость, и у нас все делают все. И там любой человек, который не имеет отношения к тексту, может, например, там предложить, а давайте будем писать вот так, и все должны его выслушать. То есть я здесь больше, наверное, за такой корпоративный подход с четко разделенными ролями, потому что это, конечно, очень помогает при внедрении вот таких вот штук. В Delivery Club это было, такое четкое разделение ролей. Если ты дизайнер, ты отвечаешь за дизайн, и, допустим, я как редактор, я не могу подкатить к дизайнеру, можешь поиграть со шрифтами, ну, потому что это не моя роль, и я могу только как человек сказать, слушай, что-то мне кажется, тут пестрит, рябит или еще что-нибудь. А он может, ну, либо сделать за это какой-то вывод, либо просто сказать спасибо за фидбэк неброшенный, и, в принципе, все. Роль — это очень важно, потому что это поможет при создании этой политики в том, чтобы ее внедрять. Потому что самое главное не то, чтобы написать ее. Ну, написать — это вообще не проблема. Можно вообще все что угодно написать, но главное, чтобы ей реально пользовались. И мне удавалось все эти разы добиться того, чтобы политиками реально пользовались. То есть, что дизайнеры открывают, смотрят. Если не находят этого правила, они пишут мне. Если они находят какую-то проблему, которая там повторяется, они также пишут мне, я там решаю ее и записываю в гайд, ну, либо в политику, вот если в плане Delivery Club, как это было. И все, как бы это, получается, становится, ну, таким правилом, которым легко пользоваться.
Смотри, ты рассказывала, что нужно добиться, если не уважения, да, то признания твоих компетенций, чтобы люди приходили к тебе, как к редактору, и ты вместе с ними обсуждала, какие правила вносить, и ты могла решать, что вносить, а что не вносить. Как понять, чему вообще следовать, что вносить, что не вносить? Потому что я сталкивалась с тем, что многие говорили, о, смотрите, вот это классная редполитика, условно, Тинькофф журнал, давайте возьмем ее как базу, там уже есть все, а потом посмотрим, что нужно добавить. Или нужно сказать, нет, мы вообще отказываемся от того, что было до этого, и будем собирать какие-то истории на базе наших потребностей. Можешь рассказать, здесь есть вообще идеальный подход, и, может быть, один из них идеальный?
Прям совсем идеального нет, каждый решает за себя. Я по своему опыту рекомендую делать таким образом. Во-первых, конечно же, надо посмотреть, что там у людей. Тинькофф журнале, что у них хорошая политика. Поэтому мы опубликовали гайд, потому что моя сверхзадача, чтобы люди смотрели и могли использовать ту информацию, которая там есть, для создания своих политик. Мы не просто похвастались, что мы хорошо сделали. И здесь моя цель была в том, что вот тот труд, который я сделала в течение года, то есть я писала вот это все там очень подробно, я очень много обдумывала это. За каждым из этих правил, которые я туда внедрила, там есть большая-большая база. И если людям это подойдет, супер круто, берите, используйте, пишите в свою редполитику. Если кто-то считает, что, например, в этом случае для их приложения это совершенно не подходит, ну, без проблем, значит, можно взять это правило как антиправило и переписать его для себя. То есть можно, конечно же, брать что-то другое. Мне не позволяет профессионализм брать чужую редполитику и ее переписывать вот как есть. Это, ну, просто, мне кажется, не очень красиво. Но, с другой стороны, опять же, это тоже вариант, почему бы и нет. То есть, когда я писала редполитики до этого, я, конечно же, все изучала, то есть я очень много смотрела, что, кто и как пишет. То есть, например, у ТЖ я взяла структуру, которую я протянула и в редполитику Delivery, и в гайд Озона. Это структура, знаки, слова, форматы, предложения, например. Ну, в Озоне нет такой необходимости в блоке предложения, но я ставила знаки, слова, форматы, потому что это наиболее удобная структура, по которой вообще можно работать, на которую можно опираться.
Давай продолжим уже тогда говорить про гайд, который вы собирали в Озоне. Можешь ли ты рассказать, какой вы прошли процесс? Может быть, у вас уже что-то было, да, какие-то наработки? Как это все превратилось в гайд в Figma, еще и с таким необычным форматом? То есть он не под веб заточен, он как будто бы для мобильной версии, то, что я смотрела. Можешь рассказать, какие этапы вы проходили, когда все это собирали?
Смотри, вот ты так говоришь, вы, там ты везде пишешь, там, Кира с командой. Я понимаю, что, может быть, когда смотришь на этот гайд, я сама потом удивилась, думаю, боже мой, неужели я все это написала в одного? Вот, но здесь, действительно, нам дизайнеры оформляли его, я его писала, и постоянно обращалась к дизайнерам с тем, что я задавала им вопросы, иногда показывала варианты, что, например, вот смотрите, здесь, если мы поставим точку вместо запятой в числах или еще в чем-нибудь, будет ли это визуально привлекательно? Посмотрите по вашему продукту, потому что очень много дизайнеров из разных элементов приложения, и вот, соответственно, я к ним каждому ходила, когда какое-то правило выводила. Давай, наверное, с самого начала начнем. Прямо по этапу. Прихожу в компанию. И как я говорила, я пришла первым UX-редактором. Да, в селлерском приложении, там у нас еще есть приложение для селлеров, там есть редакторы, но вот именно в пользовательском приложении, в том, которое наверняка у вас есть на телефонах установлено, вот именно в пользовательском приложении редактора не было. То есть я пришла первым UX-редактором и оказалась в такой же ситуации, в принципе, как и в Delivery. Так у меня было, потому что я пришла первым редактором, но в маркетинг. Приложение. И тут получается, что я оказываюсь одна на один с тем, что у меня там больше, не помню, сколько на тот момент было, там около 40 или около того дизайнеров, около сотни продуктов, которые тоже все ставят задачи текстовые, которые тоже все влияют на продукт. И получается, что я вот с ними одна такая. Я пишу тексты, сейчас я вам буду помогать. Это был такой непростой процесс, потому что, с одной стороны, есть большая поддержка от руководства и от, опять же, того, что роли поставлены, то есть очень четко, то есть кто за что отвечает, к тому нужно и обращаться, и тот, по сути, является ЛПРом по вот этому вопросу. UX-редактор в данном случае, к нему все вопросы, касающиеся UX-текстов. Без него нельзя принимать какие-то решения, либо там переписывать тексты и так далее. То есть это, конечно, очень сильно помогало. Прихожу. Дальше я начинаю просто отсматривать все приложение для того, чтобы найти, есть ли какие-нибудь повторяющиеся моменты, которые я бы могла исправить. Смотрю, может быть, ошибки какие-то встречаются, там, орфографические, грамматические. Такое тоже иногда бывает, несмотря на то, что приложение большое. Все равно текстов может быть много. Дальше смотрю моменты, которые, ну, вот просто странные формулировки. Что-то не так, непонятно. Что-то, что нужно 10 раз вчитаться. Может быть, слишком большие тексты. Вот все-все-все это я собирала, скринила, собирала себе в Фигму. После этого я пошла к дизайнерам. У нас было несколько команд. Дальше я пошла к нашим дизайнерам, к каждой команде. Я в каждой команде была как сотрудник. То есть я прям писала лиду. «Привет, я новый UX-редактор. Я хочу у вас посидеть, там просто посмотреть, что происходит. В течение пары недель. Вам ок или не ок?» И всем было ок. Все были рады. «О, так мы же тебе задачи накидаем». Я говорю, «Конечно, накидайте, мне так и надо». Получается, что я брала в приоритет задачи той команды, в которой я на тот момент находилась. Так я обошла 5 команд и собрала фактуру, информацию. Но гайд я начала писать, в принципе, наверное, с самого первого дня. Изначально я там создала страничку в Confluence, опять же, к вопросу, где его делать. Это была страница в Confluence, во внутреннем документе. Я там вписала что-то, кажется, было про точки в конце блоков. Вот. И дальше просто мы, допустим, общаемся с командой, и я спрашиваю, ну что у вас болит, что вам не нравится по текстам? Они говорят, допустим, тексты большие, или там, ой, у нас постоянно вот бардак в точках, запятых, в цифрах, или там в числах, или там в суммах. Надо разобраться. Дальше я беру вот этот кейс, либо боль, которую дизайнер сказал, либо то, что я сама заметила, и начинаю прям подробно изучать. У меня такой подход, что я лучше 100 раз подумаю, чем опубликую, потому что если опубликовать, для меня это становится железным правилом, я терпеть не могу их менять. Но если я прям все-все-все обдумала, тогда я становлюсь уверенной в этом правиле. И, значит, есть какая-то боль, либо, ну, какое-то беспокойство, что я там выявила в тексте. Дальше я начинаю прям подробно изучать. Там примеряю его на все-все-все форматы, так как у нас очень много, скажем так, частей приложений, назовем их так, то есть внутренних продуктов в том числе, там у нас есть Fresh, у нас есть банк, у нас есть Forel, там и так далее. Все это требует некоторой консистентности, и, соответственно, нельзя сделать так, чтобы, например, в одном элементе приложения было вот так, в другом вот так, ой, а для Fresh'а у нас исключение и так далее, и так далее. Ну, то есть это получается какой-то бардак, тогда вообще лучше ничего не писать. Поэтому я старалась выводить железные правила, которые вот прям везде подходят. Для этого я там везде все примеряла, ходила также к дизайнерам, спрашивала, что вот смотри, 2 варианта, я склоняюсь к этому, как тебе визуально? Представь, что в приложении у нас будет вот здесь. И вот тут они могли, например, подсказать что-нибудь полезное. Например, слушай, так ты же забыла там про карусели, у нас вот здесь вот будет некрасиво выглядеть. Точно. Надо подумать, чтобы и в карусель там тоже хорошо подходило. Вот такие моменты. То есть это был такой очень глубокий исследовательский процесс по каждому из вот этих вот элементов. И в конце я принимала то, что я называю редакторским решением. То есть иногда это было легкое решение, когда, ну, хорошо, я проверила все гипотезы, как в правилах русского языка прописано, так и пишем. Ну, хорошо. А иногда это было прям такое тяжелое решение, когда я, ну, прям проверила все, и еще раз проверила, и еще раз проверила. И приходится выводить то, чего, допустим, нет в правилах русского языка, или то, что там, может противоречить, ну, каким-то привычным нам стандартам. Вот, например, может быть, мы попозже, когда будем ближе к этому разговаривать, мне очень хочется обсудить кейс с тирешками в диапазонах. Это, знаешь, у меня даже на канале где-то есть там никто, абсолютно никто, UX-редактор, а надо ли ставить дефис между вот этими словами?
Это больная тема, серьезно. Вот цифры, особенно если это какой-то e-com, диапазоны, как писать цены, как мэчить граммы, килограммы, какие-то другие вещи, это просто отдельная вселенная, и я представляю, сколько у тебя сил ушло на то, чтобы это все систематизировать и понять, как это лучше делать. Я просто сталкивалась с этой болью, я вообще понимаю, поддерживаю и шлю сердечки и всякие такие штуки. Мы остановились на том, что ты все принимала решение либо редакторское, либо, если совпадает с какими-то правилами русского языка, правила языка оставались в гайде.
То есть получается, что это происходило вот больше года, получается, я в Озоне, и, соответственно, больше года я пишу гайд вот практически каждого дня. То есть у меня уже и команда появилась. Но я считаю, что гайд — это верхнеуровневая задача, которую должен делать руководитель, потому что это очень важный момент. То есть иначе в какой-то момент может начаться какое-то расхождение или еще что-нибудь. Ну, по крайней мере, пока я вот точно считаю, что я буду продолжать писать гайд сама, смотреть, что там происходит, вносить новые правила, если они будут появляться. Просто для того, чтобы мне самой быть в курсе, что там вообще происходит. Так вот, год прошел. За год у меня там страница в Confluence разрослась просто невероятно. То есть я добавляла все время новые форматы, я ее в какой-то момент переделала. Я добавила туда удобную навигацию, когда ты можешь переключаться между форматами, между твоими блоками, которые тебя интересуют. Но все-таки основной потребитель этого гайда — это дизайнер. Я все-таки попросила наших ребят из команды дизайн-системы мне помочь для того, чтобы перенести это в дизайн-систему внутреннюю, перенести в Figma. Потому что я прекрасно понимаю, что дизайнерам неудобно пользоваться Confluence. Да многим неудобно пользоваться Confluence. Поэтому я, по сути, сейчас оставила две версии. Одна версия в Confluence, она как бы условно для редакторов и продуктов. И версия в Figma, которую помогли сделать ребята из дизайн-системы, это как раз версия рабочая для дизайнеров. А потом, перед Новым годом, мы поговорили с руководителем, что, в принципе, получилось довольно круто. Может быть, мы покажем это наружу. Ну, то есть опубликуем так, чтобы люди могли не просто читать, но и пользоваться. Чтобы могли, ну, действительно, например, подмечать себе какие-нибудь хорошие ходы или, например, то, что им кажется спорным, в свою политику не брать. Вообще, откуда взялась идея брать наружу? Это, наверное, взялось еще, когда я летом выпустила статью на Хабре про пустые состояния ошибки. Она как-то так завирусилась довольно широко. И там тоже, помимо того, что я пишу что-то, пустые состояния ошибки, ну там, как их писать, там и все такое. То есть моя сверхзадача была в том, чтобы помочь людям, которые вообще это писать не могут или не хотят, чтобы были готовые шаблоны. То есть если пролистать до конца статьи, там можно найти шаблоны, 50 штук, пустых состояний ошибок, еще немножечко экранов успеха, таким бонусом, взять их для себя, свое приложение, либо как-то адаптировать, либо взять как есть, потому что все, что пишется в текстах Озона, это, в принципе, довольно универсальная вещь. Дело в том, что у нас очень большая целевая аудитория, больше 40 миллионов активных пользователей по всей стране и по нескольким другим странам. И получается, что для них все-таки мы пишем очень дефолтные тексты, которые также подходят и для других приложений. То есть берите, переиспользуйте для себя, переписывайте, добавляйте что-нибудь, либо берите как есть. Ну, мне будет приятно, это круто. От этого взялась вот эта история на тему, как бы разместить это наружу. Вот.
Я хотела задать вопрос. Ты говорила, что ты общалась с дизайнерами и поняла, что Confluence — это не очень подходящий формат. Можешь рассказать, как ты мэчила вот то, что у вас есть, может быть, с тем, что уже есть у дизайнеров в дизайн-системе? Потому что у вас явно есть какая-то большая, сложная дизайн-система, и там явно есть уже какие-то наработки. Может быть, ну, не дефолтные названия типа button-button, да, или primary-button, secondary-button, но, может быть, там уже что-то было. Внедряла ли ты какие-то свои решения, ориентируясь на то, что есть уже у дизайнеров? И если да, то как?
Слушай, мне с этим повезло, потому что до того, как я пришла, они больше были сосредоточены на дизайне, ну, как всегда, они же дизайнеры, и по тексту там практически не было.
Ну, в смысле, состояние кнопочек, состояние элементов, вот это все наверняка красиво было отрисовано.
Ну, конечно, все красиво отрисовано, естественно, но я ничего не трогаю то, что связано с дизайном, это не моя роль и, ну, не моя юрисдикция, скажем так. То есть я пришла помогать только с тем, что связано с текстом. Текстом, смыслами текста. То есть здесь у меня было очень обширное поле, я все это прописывала очень свободно, потому что я посмотрела все, что там есть. По текстам практически не было какой-то информации, до этого писали дизайнеры также, ну и продолжают писать. В принципе, тут было, не могу сказать, что прям свободно, но, скажем так, все придерживались, наверное, стандартных правил информации, стиля, стандартных правил русского языка и так далее. Но все равно в приложении, когда оно большое, когда очень много продуктов, есть огромное количество нюансов, которые каждый решает по-своему. И вот эти нюансы, вот с ними я и разбиралась. Ну и если возвращаясь к теме, как вообще там это все доросло до того гайда, который вы видите сейчас, в итоге мы поговорили с руководителем, поняли, что нужно опубликовать его наружу в декабре. И я посмотрела еще раз на свой гайд, и, представьте, я его год писала, и я за 2 недели его переписала прям полностью. Ну то есть я еще раз все просмотрела, вычитала 100 раз. Я поняла, что некоторые блоки, вот когда я изначально приходила, ну я бы сейчас написала по-другому. Ну то есть я имею в виду, что я все правила оставляю, как есть, есть. Просто есть моменты, например, описание, обоснование, еще что-то. То есть что-то мне захотелось дополнить, добавить. То есть некоторые блоки вообще появились с нуля вот именно на этапе «Мы выходим наружу». То есть, например, блок про инфостиль там я полностью переписала, еще что-то. То есть частично гайд, который сейчас наружу, он, естественно, отличается от того гайда, который есть у нас. Естественно, я взяла обновленную версию, все поправила еще и в старом гайде. Сейчас у меня две версии, получается, версию в Figma поддерживаем и версию в Confluence поддерживаем. И, получается, наши ребята из дизайн-системы сделали, Дима Ипполитов, дизайнер, он сделал просто потрясающий визуал, то есть он сделал вот как раз вот эту вот версию и в мобилке, и в веб-версии. Да, вот, кстати, ты говорила, что почему только мобилка? Нет, там можно выбрать два варианта. Буду смотреть с телефона, и у меня монитор побольше. То есть просто можно посмотреть.
Да-да-да, я сейчас вспомнила, просто мне стало так интересно про «буду смотреть с телефона», что я сразу пошла туда и пролистала все, что там есть. Это очень интересно, потому что обычно гайды делают на какие-то большие экраны без адаптации, и это прям меня поразило, потому что, мне кажется, я первый раз видела что-то подобное.
Ну, у нас очень хорошие дизайнеры, они мне очень сильно с этим помогли, потому что я-то только за тексты. То есть, ну, я могу, конечно, в Figma сделать что-то. Знаешь, как говорится, что UX-редакторам нужно пользоваться Figma и так, чтобы ее не сломать.
Ох, да. Давай перейдем к животрепещущему. Это те правила, которые вы решили взять, но они при этом могут вызывать вопросы у олдов-редакторов или тех, кто пишет для медиа, например, да? Это вот отсутствие точки в конце и диапазоны. Давай хотя бы их обсудим, но если ты еще какие-то кейсы захочешь обсудить, всегда welcome. Как понять, что вот их нужно ставить? Как это все аргументировать? К тебе придут, скажут, ну подождите, Кира, Ира, что это? Надо ставить точки, всегда ставим точки. Вы вот книжки видели, в книжках точки стоят, а книжки-то это ого-го.
Ого-го, это точно. Первое, что хочу сказать, это, наверное, я отсеку тем самым часть вопросов. Как я воспринимаю гайд? Вот то, что сейчас есть. Гайд — это мое наследие.
Это сильно.
То есть я знаю, что он будет актуален еще несколько лет, как минимум. Мне хотелось сделать что-то большое и важное, я это сделала. Круто, я этому рада. Все правила, которые там есть, они выстраданы на 100%, и я за них ручаюсь. Конечно же, я понимаю, что для другого приложения это может не подойти. Кто-то другой может сказать, абсолютно не согласен, это полный бред. И я это прекрасно понимаю. Но я его писала, я за него отвечаю, это мои решения.
Дальше можно вопрос тогда не задавать, я думаю, да? Типа, почему написали так? Ну, это мое наследие.
Так и есть, да. Ну смотри, а давай пройдемся по точкам, потому что это на самом деле невероятно интересный вопрос.
Нет, я-то как раз за то, чтобы не писать точки в конце. Я прям даже аргументировала людям, почему это возможный вариант. Например, что это не дипломная работа. Здесь не нужно соблюдать правила ГОСТа. Это история про типа юзабилити, про быструю считываемость мгновенную. Зачем вам там писать списки с буллетами, с точками, с запятой в конце, с точкой, с двоеточием и так далее? Зачем? Какой смысл несут эти знаки здесь? Непонятно. Мне говорили, ну как же, а книги? Хорошо, что ребята там просто, те, которые задавали именно этот вопрос, они не читали Мильчина, потому что иначе, я думаю, они бы скринили просто и кидали бы в меня, знаешь, там типа сканами книжки. Я бы так говорила, о нет, с этим аргументом не поспоришь.
Это просто прекрасно, знаешь, так круто, что адвокат моего решения — это Ира Моторина. У меня аргументация очень подробная, и причем она описана в гайде. Мне вот прям интересно, кто не прочитал причины, прям описанные, потому что у меня есть прям полное обоснование. Это решение я протащила еще с Delivery Club. Delivery Club, я помню, что я невероятное количество времени потратила на обдумывание этого. Я ходила во все чаты, которые, кажется, я писала даже у тебя, что, ребят, как вы пишете там, ну, с точками или без? Я смотрела разные приложения. Например, Яндекс, насколько я помню, пишет с точками, если я не ошибаюсь. Я писала даже автору книги этой кнопки «Нужен текст», но он мне не ответил.
Ну, заодно ты сразу поняла, что там нет точки, как бы. Ну, раз нет ответа, нет точки в конце.
Знаешь, а может, это не было точки, а может, это было многоточие, знаешь?
Да-да-да.
И в итоге я стала думать сама, прям очень подробно. Я изучила этот вопрос, и у меня родилась вот такая аргументация, мне она кажется суперлогичной. Значит, во-первых, в интерфейсе каждый элемент должен иметь значение. Нужна ли точка в самом конце блока? Кажется, как будто бы и не нужна, потому что самый конец блока означает, что блок закончился. Все, информации больше не будет. Значит, точки здесь не нужно. Можно ее убрать, ничего страшного не произойдет. Это первое. Следующее, это уже озоновское было. Я посмотрела то, что у нас есть. И там было такое правило, введенное еще давно, задолго до меня. Например, текстовый блок состоит из одного предложения. Например, это, не знаю, какая-нибудь информашка. Текстовый блок из одного предложения, тогда точку не ставим. Но если такой же текстовый блок, и в нем два предложения, то ставим точку и в первом, и во втором предложении. Что-то кажется нелогично, потому что я полистала вот так вот, когда еще таким образом все было. И выглядит, как будто, знаешь, просто какое-то безумие. Знаешь, там поставили, тут не поставили, тут есть, тут нет. По какой логике? Ничего не понятно.
Да, потом приходит соседний продукт и говорит, а что это они ставят, а мы не ставим?
Ну да, типа того. Ну то есть это уже озоновская аргументация, скажем так, потому что у нас так было. Ну и третье, я также поняла, что в принципе интерфейсные элементы очень похожи на заголовки. Заголовки, подзаголовки. В заголовках мы не ставим точки. И этого никто не стесняется. В Мильчине так и написано. Может быть, что интерфейсный элемент, по сути, похож на заголовок, а значит, в нем можно в конце точку не ставить. Но это то, что касается вот одного предложения. Но в целом наиболее такая аргументация, которая просто с первой полки, это, конечно, то, что в конце, если не поставить точку, ничего не произойдет. Значит, их можно убрать. Таким образом, все станет чище и спокойнее. Я, кстати, помню, что тоже в каком-то из чатов кто-то опубликовал мой гайд, и там тоже обсуждали эти точки в конце. И там было так смешно, что, во-первых, обсуждали тональность. Об этом я, кстати, не думала. Но потом подумала, что это, в принципе, тоже прикольно. Что когда ты ставишь точку в конце, то ты так жестко ответил, типа,
обрубаешь.
Понятно, точка, ясно, точка. Ну, знаешь, как будто ты такой жесткий. А если ты не ставишь точку, ну, как в сообщениях, например, мы же не ставим точки сейчас, то как будто бы ты так мягко, дружелюбно общаешься. Очень интересная аргументация, на самом деле, это прям прикольно, я бы с этим согласилась. Так вот, и, значит, в этом в чате кто-то взял, заскринил мой гайд, там, где написано, что точки в конце не ставим, и в блоках пояснения стоят точки в конце. А они там стоят, потому что это не интерфейсный текст. Это же гайд. Это же, по сути, статья. Вот все, что касается статей, я оформляю ну, в стандартном виде. Кавычки, точки и прочее. Поэтому это такой забавный пример. Но прикольно, что люди прочитали.
У меня, наверное, последний вопрос. Делаешь ли ты для себя, может быть, какое-то внутреннее различие между редполитикой вообще, которая затрагивает и маркетинг в том числе, и часто редполитика поддержку затрагивает, и гайдом по интерфейсным текстам? Есть ли там различия, например, в структуре, в правилах, в подаче? Или это все части единого целого для тебя?
100% есть различия. Я тебе больше скажу, что если, например, человек пишет, допустим, вот у него несколько команд, я предполагаю, что ты со мной согласишься, но хочу узнать твое мнение. Вот смотри, я считаю так, что если у человека, например, он главредит несколько команд, у него там под ним UX, под ним маркетинг и так далее, то тогда нужно писать две редполитики. По базовым правилам они должны быть едины, но все равно есть особенность форматов, вот который, ну, как бы не хотел, но ты не можешь протащить все эти правила. То есть абсолютная консистентность невозможна, я считаю так. Даже причем в рамках одного приложения иногда такое тоже бывает. Что ты об этом думаешь?
Я вообще согласна. Я здесь, знаешь, о чем размышляю? О том, что могут быть базовые правила, как ты уже говорила, да? Это, скорее всего, какая-то базовая гигиена. Например, там типографика, те же самые диапазоны. Ты можешь проследить, да? Или отступы, там, где полушпация невозможна. Мы все договорились на пробел. Например, да, технически невозможно. Или есть какие-то форматы, где люди от руки что-то пишут. Ну, окей. Это какие-то термины. Если вы, например, говорите «озон», и он пишется там латиницей, да, вы везде пишете так. И это могут быть какие-то истории, связанные с юридическими нюансами. Например, мы пишем там не работник, а, допустим, там курьер, да, потому что он там самозанятый, он не работает в штате и так далее. То есть вот такие штуки точно идут на всю компанию, а вот по поводу маркетинга и продукта это всегда интересно, потому что реально маркетинг, он иногда чуть более игриво-агрессивный, у них там какие-то постоянно акции, что-то они придумывают, и просто невозможно им сказать, ребят, ну мы пишем только вот так. Вот так вот все очень строго. Они скажут, а как же мы будем привлекать людей, если у нас будет супер строгая коммуникация? Есть такие ребята, например, там какие-нибудь банки, которые вот прям, ну, им строго ок. Но если продукт предполагает, что внутри есть какой-то интертеймент, те же самые эфиры, да, внутри или что-то еще, ну, ты явно не будешь писать... Это наш эфир. Приходите в эфир. Он начнется в 5 вечера. И все такие, о, вау, ничего себе, какой эфир, надо прийти. Конечно, нет. Ну, ты же должен эмоции какие-то маркетингом вызывать. Поэтому, конечно, да, я сталкивалась с тем, что это нужно прописывать отдельно, либо, по крайней мере, делить внутри гайда на часть для маркетинга. Например, там какие-то, да, маркетинговые пуши, там маркетинговые баннеры, что-то еще. Вписывать туда гигиену и стараться это подружить, если продукты уже существуют. Если они только-только пришли, и вы только-только там начинаете что-то делать вместе, больше шансов синхронизироваться просто и что-то придумать. Но когда они уже существуют давно отдельно, это большой продукт, ты просто физически не сможешь прийти и каждому маркетологу сказать, маркетолог, смотри, короче, вот так пишем. Так, не пишем. Mm-hmm. И он такой, да-да, конечно, конечно. А все мои показатели, которые я должен показать в следующем месяце, мы учитывать не будем. Это прям большая тема, мне кажется, отдельная, как прийти со всеми договориться и все презентовать. Но вот да.
Кстати, вот интересно, что ты сказала про тональность, потому что я вот что-то про тональность вообще не думала, когда вот мы с тобой это обсуждаем. Я думала вот именно такими моментами, там, диапазоны, элементы, запятые, кавычки и прочее. Потому что у нас прописана, естественно, тональность от команды бренда, и мы ей пользуемся, но в интерфейсе все-таки другая задача. Очень круто, что ты сейчас вот про это сказала, потому что я тоже хотела как-то, не знаю, вернуть этот момент, просто чтобы было понятно, что вот у меня, например, есть блок «Используем Safe Choice». Это я тоже, кстати, в принципе, протащила из Delivery, потому что там это, в принципе, была такая сверхзадача. Сверхзадача была в том, чтобы тексты не вызывали яростного сопротивления людей. И Safe Choice, в принципе, в интерфейсе он очень хорошо звучит. В маркетинге Safe Choice не знаю. По-моему, это не самое лучшее решение. То есть здесь понятно, это что вот у меня это... Да, у меня гайд для UX-текстов. Не для маркетинговых, не для статей, только для UX-текстов.
Окей. Давайте переходить тогда к вопросам. Елена, привет. Можешь задавать вопрос.
Привет-привет. Я просто подключусь к обсуждению гайдов. Я из ВКонтакте, и у нас тоже гайд «Единая политика», который типа как общая база для маркетинга и для UX. Мы там расписали какие-то общие вещи, типа что оценочность не надо, ну как бы такую, типа не перешагиваем границы пользователя, что к феминитивам мы относимся вот так и вот так. Ну какие-то реально общие вещи, которые ограничивают и маркетинговые, всякие креативные вещи, и для UX актуальны. Но при этом в шапке этого документа написано, что это наша общая политика ВКонтакте, это все общие правила, но для UX, для интерфейсов правила строже, поэтому вот отдельный документ. Если вы работаете сейчас с интерфейсом и ищете правила для интерфейса, то, ну, напишите Лене, она там вам все расскажет. Так что у нас такое решение, и в целом оно справляется на самом деле с задачей. Люди понимают, что иногда, ну, им в интерфейс. И даже если они продают в интерфейсе, то мы такие, ну, слушаем задачу и такие, так, ну, для нас это больше не про UX-тексты, да, то есть, по сути, человек к нам пришел не с UX-текстом, а с маркетинговым текстом, который просто находится в интерфейсе. И тогда мы следуем правилам не UX-документа, а все-таки общей редполитики, то есть, ну да, мы его там оформляем как для интерфейса, но смысл и границы, и креативность у него в рамках общей редполитики. У нас вот так это работает, просто хотела рассказать. Классная
круто,
тема.
Спасибо. Кажется, о, это прям супер логично.
Лена, спасибо за это дополнение по поводу вашей политики. У нас, кстати, тоже, в принципе, можно сказать, что похоже, потому что до этого мы обсуждали вопрос, как же так, если одна должна быть или несколько. Но вот даже вот в этом гайде, если обратить внимание, там есть блоки про то, что мы письма пишем по стандартным правилам. Потому что, ну, я проверяла в письмах вот эти наши правила, касающиеся кавычек. Например, в интерфейсах мы не пишем кавычки, это, наверное, для кого-то может быть шок. Ну, вот так вот. И точки в конце. Ну, в письмах это просто не работает. Соответственно, для писем я ввела такое исключение, что в письмах мы пользуемся вот стандартными правилами. Так что это очень прям похоже, потому что, ну, это необходимость. Невозможно полная консистентность. Это просто не может быть.
Меня зовут Баева Настя, я ответственный редактор на госуслугах и одновременно также вот отвечаю за телеграм-канал «Редполитика госуслуг». Кира, я просто хочу тебе сказать огромное восхищение, что вы отказались от точек. Мы просто давно от них отказались, от этих точек. В конце абзаца, и тоже было очень много вопросов, почему мы это сделали. И даже, на самом деле, есть уже статья на Хабре, которая все это поясняет. И хотелось бы вот, ну, сказать такой момент именно по этим точкам. Я думаю, вот единственный такой важный аргумент, который мог бы быть, да, например, чтобы наоборот их ставить, если бы они нарушали критерии доступности. То есть, когда люди, которые плохо видят, да, ну или испытывают какие-то проблемы и пользуются экранным диктором, не смогли бы понять, что предложение заканчивается. То есть экранный бы диктор все это читал сплошняком и не ставил паузу. Но так как потом есть вот определенная табуляция, которая показывает, что это уже конец абзаца, и этот экранный диктор делает паузу, ну то есть получается проблем нет никаких, и я очень рада, что вот в полку людей, которые отказались от этих точек, прибыло. И могу сказать, что вот наши гайды, они тоже выложены в открытом доступе, и там не только редполитика, но также там и глоссарии. Ну, то есть, на самом деле, сейчас не хочется перетягивать внимание на себя там, и рассказывать про госуслуги. Просто если кому-то интересно, можете посмотреть. И мы, конечно, это делаем все огромной командой редакции, поэтому, Кира, я просто вообще в восхищении, что ты сделала это одна. Очень круто, спасибо.
Настя, это... спасибо за приятные слова. Да, можно сказать, что я очень люблю то, как госуслуги пишут свои интерфейсы. Ну, то есть это странно звучит, может быть, для тех, кто не в курсе, как госуслуги на самом деле сейчас пишут свои интерфейсы. И, Настя, это ваш канал «Коллеги, вам самим это нравится»?
Да, то есть канал «Коллеги, вам самим это нравится» — это канал, как бы, получается, общий, а я отвечаю за канал «Редполитика госуслуг», который больше там про русский язык и про редакцию. Но «Коллеги», то есть, да, это вот, получается, госуслужный тоже канал.
Классно, классно. Я просто давно на него подписана, очень много читаю его, и рада, что у нас совпадают такие мысли. Это классно, прикольно, спасибо.
Слушайте, у меня вообще появилась сейчас идея о том, что появляются какие-то новые тенденции, есть какой-то тренд-вотчинг, вот, а по ходу сейчас формируются какие-то новые негласные правила о том, как писать интерфейсы, все больше и больше людей к ним начинают присматриваться. Это вообще какая-то замечательная вещь, очень круто. Кир, скажи, а как-то вы тестировали, вот после того, как опубликовали гайд, там количество упоминаний про редакцию Озона или там количество кандидатов, которые хотят к вам в редакцию попасть, был ли какой-то отклик со стороны HR-бренда от вот этой вот публикации? Не только же это делается ради того, чтобы сказать, смотрите, у нас есть гайд, но наверняка есть еще какая-то внутренняя бизнес-цель.
Слушай, ну смотри, по цифрам тут сориентировать не могу. Мы, получается, вот когда его создали в красивом дизайне, с тех пор прошло около месяца. И, наверное, если вы встречаете гайд в каких-то других каналах, слышали про него или там кто-то с кем-то это обсуждает, наверное, это как раз та цель, которую в том числе хотелось добиться. Ну, по поводу HR-бренда. Да, потому что здесь очень важная такая мысль, то, что я как UX-редактор, я считаю, что я принадлежу к дизайн-сообществу. Ну, то есть дизайн — это то самое важное и большое дизайн-сообщество, в том числе, которое создает именно приложение. Без дизайна там ничего не получится. Ну, про разработку я сейчас не говорю, это другое сообщество. Но тексты UX-овые входят именно в дизайн сообщества. То есть я являюсь частью этого сообщества, и для меня это такой посыл, что наше дизайн-сообщество очень классное. Там хорошие ребята работают и очень крутые профессионалы.
Слушай, спасибо, да. Я хотела тебя попросить дать, может быть, какие-то советы, как собрать гайд для тех, кто, может быть, собирает его первый раз или оказался на новой работе, и там нужно тоже что-то собрать. Как подступиться, какие этапы пройти, может быть, грабли, на которые можно или нельзя наступать.
Угу, хорошо, я отвечу, но только если ты мне разрешишь рассказать про диапазоны чисел. Я ужасно хочу их где-то рассказать, потому что на самом деле это настолько узкий кейс, что никто до этого не доходит. Да, точки — это как бы ассоциация первого порядка. Боже мой, вы не поставили точки. Но у нас есть гораздо более чудовищные для копирайтерского, например, глаза вещи, которые я внедрила. Это была борьба внутренняя. Опять же, возвращаясь к тому, как я говорила, что у меня был вот этот мем «Никто, абсолютно никто, UX-редактор, надо ли здесь ставить точку?» Вот, и вот это такие были муки выбора. Еще два кейса расскажу, помимо этого. Значит, первое — это кавычки, которые мы не ставим в интерфейсе. Я много обдумывала этот момент, я примеряла на разные виды интерфейсов, то есть от поп-апа, который мы называем шторой, до каких-то супермаленьких форматов, там всяких тултипов и прочее, и я поняла, что вот кавычки просто тупо не работают. И это как раз было вот одно из тех редакторских решений, которые приходится принимать, понимая, что людям это не понравится. Ну, причем кому не понравится? Не понравится коллегам. Не нашим внутренним коллегам, а коллегам-редакторам. То есть для них это будет непонятно. Но вот здесь вот могу сказать, что я примерила на все, смотрелась плохо, с дизайнерами поговорила, они тоже сказали, что смотрится плохо, поэтому кавычки мы в интерфейсах только упразднили. При этом обратите внимание то, что письма продолжают ходить с кавычками и продолжат ходить с кавычками, потому что там формат другого плана, он по-другому выглядит, и там они смотрятся нормально. И следующее, то, что нас просто мучило вот весь год, на самом деле. Вот здесь вот мне реально дизайнеры помогли очень сильно, потому что я стараюсь, вот знаете, как если работает, не трогай. То есть я не из тех людей, которые там приходят, все, давай переделаем вообще все, там, все с нуля снесем, там, по-новому сделаем. То есть нет, я стараюсь уважительно относиться к тому базису, который вообще существует. И прям подумать, а действительно ли нужно внедрить изменения? Если да, то вот, ну, насколько важно его внедрять? То есть я прям очень сильно на этот момент уделяю ему внимание. И, значит, когда я пришла, ты спрашивала до этого, были ли какие-нибудь текстовые правила, введенные, касающиеся текстов. И вот, знаешь, единственное текстовое правило, которое было введено насчет текстов, это было правило о диапазонах чисел. Это правило было взято измельчено, то есть стандарт. Сейчас все редакторы поймут, что это значит. Это значит, что, вот, к сожалению, плохо помню детали, но, в общем, в одном диапазоне, если, например, это 10 декабря 22 и диапазон до, не знаю, 15 декабря 23, там длинные тире и пробелы. Если это, например, 10-21 января, то это длинное тире и пробелов нет. И есть еще, вот если почитать Мильчина, потому что я очень много изучала этот вопрос, то там есть настолько удивительные отличия. Например, иногда там, если века разные, в одном веке там все происходит, то там пробелы, точнее, не ставятся. В другом случае ставятся, если, например, там уже другой век пошел или еще что-то. То есть там огромное количество правил, которые крайне трудно запомнить. В интерфейсах они выглядели просто, ну, психопатично. Во-первых, никто не понимал, как ими пользоваться, потому что я написала это в гайде, сразу написала, то есть я долго обдумала, прописала. Получилось, что вот по стандартам. То есть в одном случае мы ставим среднее тире и пробелы, в другом случае мы просто ставим среднее тире без пробелов, а в некоторых случаях у нас длинные тире. И получается, что люди просто сходили с ума. То есть дизайнеры вообще не могли это запомнить, везде был полный бардак, то есть непонятно было, кто как пишет. Я сама с этим ужасно путалась. И в какой-то момент ко мне пришел дизайнер, и он показал формат на странице подтверждения заказа, у нас такой выбор дат доставки. Когда вызвать курьера, например, там, с такого-то по такое-то число, там есть время, со стальки-то до стальки-то и так далее. И он мне показывает, говорит, слушай, что-то не работает это правило. Я смотрю, оно реально не работает. То есть выглядит, все скачет. Где-то пробелы есть, где-то нет. Одно тире среднее, другое длинное. Какой-то кошмар. В итоге мы прям долго-долго это обсуждали. Мы собрали несколько людей, и мы прям обсуждали, примеряли. Там и продукты были, и дизайнеры. И позвали лида дизайнеров, чтобы он точно провалидировал это. Потому что я говорю, ребят, я не готова, вы что? Вы же ввели это правило. В итоге мы обсудили и пришли к выводу, вот, что самое-самое адекватное — это сделать единое правило вообще на все эти диапазоны. Среднее тире и полпробела. Вот вообще в любом случае, вот любой диапазон дат, вообще абсолютно любой, все среднее тире и полпробела. Вот больше вариантов никаких и нет. Это вот как раз вот одно из правил, которое ну просто чудовищно режет глаз тем, кто много читал Мильчина.
Тем, кто верстает книжки, я думаю.
Я не знаю, как они запоминают все вот эти нюансы, потому что там есть больше, чем два вот этих правила, но как-то так.
Еще и пробел, там не цельный пробел, а вот эти вот дополнительные все истории. Я помню, как дизайнеры говорили, так, подождите, это как? Это вот так? Это надо набирать через какие-то горячие клавиши, надо потом объяснить фронтам, что это не пробел, просто пробел, что это вот это. И у нас на экране, ну, особенно на экране реально заказа, оплаты, вот чекаута, это же встречается супер часто. Ты такой, так, у нас здесь 5 вариантов. Что будем делать? Давайте верстать. Возвращаемся к советикам. Какие советы можешь дать ребятам, которые начинают собирать редполитику в первый раз или, может быть, уже не в первый, но тоже что-то важное хочется сказать?
В общем, на основе того, что я делала, я точно уверена в том, что нужно начинать писать вот сразу, как придете. Вот как пришли, если вы понимаете, что там редполитики нет, либо она требует доработки, и у вас есть такая возможность и полномочия, вот прям сразу. То есть не ждите, когда вы полностью сделаете весь документ, напишите. Вот первое правило, когда уже существует, все, это ваш гайд, либо ваша редполитика уже можно публиковать. Дальше будете дополнять. Могу сказать, что очень страшно первые правила публиковать, просто невероятно. Ну, то есть это всегда будет страшно, поэтому вот сделайте это один раз. Опубликуйте с одним каким-нибудь простым правилом и дальше просто вносите снова и снова, и рассказывайте всем и так далее. Кстати, очень важно о редполитике рассказывать, потому что если просто у вас будет какой-то документ, который где-то там висит, им пользоваться не будут. Поэтому нужно прям предметно приходить к лидам, приходить ко всем командам, ну, дизайнеров, либо продуктов, ну, либо редакторов, кто этим пользуется, и всем рассказывать. Ребята, вот на этой странице, по этой ссылке есть такой-то гайд, вот им так пользоваться, вот такие правила там есть. Если еще какие-то правила вам нужны, пожалуйста, напишите, я там буду все их изучать. Дальше. Еще могу сказать, что очень важно, чтобы гайд был все-таки живым. То есть не стремитесь написать его быстро. Я вот его писала год, и я буду продолжать его писать. Вот все время, сколько я здесь буду работать, я буду его писать, потому что всегда будут какие-то новые правила, которые нужно обязательно указать. Ну, вы всегда будете продвигаться вглубь, все глубже и глубже. Поэтому это документ, который никогда не будет написан до конца. Это всегда будет документ, который будет расти и пополняться. Дальше. Перед тем, как опубликовать правила, ну, прям очень сильно подумайте, проверьте, потому что будет больно, если придется его менять. То есть, если вы что-то не учтете, это, конечно, не коррелирует с тем, что быстро выкладываете первое правило и потом дополняете, но здесь нужно найти баланс. Ну, соответственно, конечно, нужно обязательно ходить там к тем людям, которые могут вам помочь. То есть, можно к дизайнерам там попросить их совета, что вы думаете. Вот здесь вот, если вот мы так там берем точку или поставим там запятую вместо точки, что вы об этом думаете, как это повлияет на все отображения вот этих элементов в вашем продукте, там, либо в части вашего продукта. Примеряйте ко всем форматам, и тогда сразу будет понятно, там, принимаем это правило, либо не принимаем. Еще один момент, это вот, наверное, последний, который хочу сказать, то, что не всегда эти правила, которые вы будете внедрять, они будут всем нравиться. Даже больше скажу, всегда найдутся люди, которые будут возмущены тем, что вы внедрили это правило. Но здесь нужно настоять на своем. Если это ваше редакторское решение, вы все изучили, вы полностью в нем уверены, все, не сдвигайте на этом, просто для того, чтобы кому-то угодить. Если вы приняли решение, оно должно жить. У меня все, такие правила. Ну и удачи вам с редполитиками.
Слушай, по поводу «всем угодить невозможно», мне кажется, это должна быть мантра вообще любого человека, который работает над визуалом, потому что текст тоже часть визуала. Кому-то условно нравится оттенок голубого, кто-то скажет, ну, не самый мой любимый, конечно. Или, ну, точка, ну, конечно, можно было бы и поставить. Вот, это прям вообще супер база, поэтому спасибо тебе большое за эти правила, спасибо большое, что пришла и целый классный час рассказывала про гайд, про то, как ты к этому шла, про какие-то супер микро, но важные кейсы. Это круто. Спасибо, ребята, те, кто тоже пришел послушать, поделиться мнением, рассказать про свои гайды. Кажется, что наша комьюнити живет и развивается. Это очень приятно. И тогда всем хорошей субботы.
Спасибо большое. Всем пока.
Спасибо, что дослушали этот спецвыпуск до конца. Если он вам понравился, поставьте подкасту лайк или оценку там, где вы его слушали. Это можно сделать на любой подкаст-платформе. Apple и Google Podcasts, Spotify, TuneIn, Яндекс.Музыки и других. Пока-пока!